объекты может только сделать несколько стран.
По возможностям телескоп будет сравним с американским Хабблом и даже превзойдет его в спектроскопии, чем откроет новые возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и космологии. Запуск обсерватории запланирован на 2014 год. Как говорят отечественные специалисты, телескопов такого класса в России не было никогда на орбите. Да и в мире это будет всего лишь второй по размеру, но не по эффективности. С его помощью астрофизики надеются понять тайны темной материи, которые лучше всего изучать именно способом ультрафиолета. Основа проекта – максимально широкая международная кооперация и максимально открытый доступ к наблюдательным возможностям. Кроме того, наземной частью проекта предусмотрено создание на территории России и Испании по одному приемному узлу связи и центру управления и обработки информации. Кавалером Российского ордена Дружбы стал первый космонавт Острова Свободы Арнальдо Тамайо Мендес. Сегодня он в звании бригадного генерала возглавляет управление внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил Кубы, а также Общества Кубино-Российской Дружбы. Награда отражает большой вклад Тамайо в развитие отношений между обеими странами, которые тесно связаны историческими узами. Говорит Хорхе Луис Сьерра Крус, министр транспорта Республики Куба.
Мы очень хотели бы вернуться на тот уровень сотрудничества, который был у Кубы с Советским Союзом. Мы возобновляем данную кооперацию, и наше сотрудничество мы рассматриваем в мирном разрезе.
Тамайо Мендес был в составе советско-кубинского экипажа, который 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38» совершил космический полет. На орбитальной станции «Салют-6» кубинский космонавт Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко провели ряд экспериментов. В результате проведенных исследований удалось собрать богатейший материал, который позволил реализовать порядка 20 научных проектов в сфере геологии, физики, психологии и медицины.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос. Космическая среда».
Вы слушали программу «Космическая среда». Для вас работали летчик-космонавт Федор Юрчихин и Мария Кулаковская. Благодарим за внимание. Еще раз поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы. Всего самого доброго.
«Голос России».
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве полдень.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о выдаче санкций на заочный арест бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина. В суд, кроме того, поступило аналогичное ходатайство в отношении бывшего первого заместителя Бородина Дмитрия Кулинина, которое также будет рассмотрено в среду. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля, покинул пост президента банка. На эту должность был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен не был вооружен, когда американские спецназовцы проникли в дом, где он укрывался. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. Бен Ладена застрелили после того, как он в присутствии американских военных сделал угрожающее движение. На вопрос, пытался ли террорист номер один схватить оружие или напасть на спецназовца, источник CNN ответил, он не поднял руки и не сдался. Помимо самого лидера Аль-Каиды, в доме убили двух его связных, одного из его сыновей, некую женщину. Тело Бен Ладена захоронили в море. Активисты «Молодой гвардии» «Единой России» пикетируют офисы нефтяных компаний в Москве. Главные требования – прекратить спекуляции на тему дефицита топлива и искусственно замораживать поставки топлива на АЗС страны. Пикеты проходят офисов «Лукойла», ТНК «БП», «Татнефть», «Роснефть» и у компании «Газпромнефть». На прошлой неделе премьер Владимир Путин дал указание соответствующим ведомствам выяснить и доложить о причинах возникшего в ряде субъектов дефицита на рынке топлива. Обладательница титула «Мисс Россия» 1998 года Анна Малова попала в одну из тюрем Нью-Йорка. Ее обвиняют в подделке рецептов на лекарственные препараты. В течение последнего года Малова 14 раз пыталась приобрести по поддельным рецептам сильно действующие обезболивающие средства. Ее решено отправить за решетку, поскольку бывшая «Мисс Россия» регулярно опаздывала на заседание суда. Сама Малова свою вину не признает. МИД Болгарии вызвал на родину 13 послов. Решение последовало из-за того, что в прошлом отозванные дипломаты сотрудничали со спецслужбами коммунистической Болгарии. В то же время в МИДе страны заявили, что происходящее не является официальным отзывом послов, поскольку это может сделать только президент своим указом. А в июне в Софию вернутся послы из Лондона и Москвы. А лидер Болгарии Георгий Парванов, которого в 2006 году самого обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами, выступает против отзыва дипломатов. Он настаивает, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Хосни Мубарку сегодня исполняется 83 года. Экс-президент Египта встречает свой день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остается только его супруга и внук. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещено в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья бывшего президента Египта относительно стабильное, однако он уже несколько дней находится в депрессии. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel анонсировал принципиально новую технологию изготовления чипов с трехмерной структурой процессоров. Новая разработка, которую Intel именует прорывом в эволюции транзисторов, позволяет создавать существенно более производительные и энергоэффективные процессоры по сравнению с существующими аналогами. Американская корпорация пока является единственным полупроводниковым производителем, готовым к внедрению этой технологии в массовую продукцию. Разработка, получившая наименование 3D3Gate, будет впервые реализована в серийных процессорах в конце этого года. Роль Африки в новой реальности обсудят сегодня в Кейптауне участники Всемирного экономического форума. Здесь соберутся более 800 региональных и мировых лидеров политики и бизнеса из 60 стран. Наблюдатели отмечают, что во время минувшего Всемирного экономического кризиса Африка стала одним из наиболее быстро развивающихся регионов планеты. Здесь была отмечена растущая ориентация на инвестиции в частный сектор, а также развитие образования и сферы социальных услуг. Президент Дмитрий Медведев поздравил дирижера и педагога народного артиста СССР Геннадия Рождественского с 80-летием. За годы плодотворной педагогической деятельности вы воспитали не одно поколение профессионалов высокого класса, говорится в поздравительной телеграмме. Геннадий Рождественский родился в семье дирижера и певицы. За годы своей творческой карьеры Рождественский был главным дирижером Большого театра, Большого симфонического оркестра, Центрального телевидения и радиовещания и Стокгольмской филармонии.
Голос России. Новости.
О погоде. Сегодня в Цхинвале дождь, плюс 17 градусов. В Душанбе солнечно, плюс 35. На Байконуре ясно, 28 градусов тепла. В Бангкоке ясно, плюс 38. В Берлине пройдет дождь, плюс 12. Во Львове пасмурно, дожди, плюс 10 градусов. В Петербурге облачно, не выше 8 градусов тепла. В Москве плюс 21, возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мерзоева. Барселона вышла в финал Лиги чемпионов. Футболисты Хосепа Гвардиола в ответном матче полуфинала против Реала сыграли в ничью 1-1. И по сумме двух встреч дальше идет Барселона. Все подробности у Николая Саприна.
Даже самый красочный праздник, если повторяется он каждый день, довольно быстро скучнеет и приедается. Одни и те же лица, трюки, номера, шутки, сюжетные повороты. И даже Реал с Барселоной не в силах спасти положение. К четвертой части их небывалого сериала, казалось, напряжение должно дать. достичь своего апогея. Ведь какой богатый бэкграунд приготовили. И наезды Мауриньо с Гвардиолой друг на друга. И победный мяч Криштиану Роналду в финале Кубка Короля. И удаление Пепе и Мауриньо в первом лигочемпионском полуфинале. Но победа в нем Барселоны, как и просто элементарная усталость соперников друг от друга, не могли обогатить интригой матч четвертый и последний в этом невероятном ряду. Хотя был у него еще один свой эксклюзивный спутник в лице дождя, под которым футболисты и тренеры мокли на протяжении всего матча. Дренаж Камп Ноу в целом это нашествие влаги выдерживал, но спастись от луж поляна так и не смогла, что в итоге не позволило состояться быстрой и скоростной игре и свело к минимуму возможности таких шустрых игроков, как Криштиану Роналду и Месси. Как следствие, и моментов опасных до перерыва было по минимуму. Зато во втором тайме появились не только они, но и голы. Чемпион мира Педро после передачи коллеги Андреса Иньесте воспользовался предоставленной ему свободой штрафной площадки и довел двухматчевое преимущество Барса в счете до разгромного. Однако затем Реал ответил своим голом, и здесь героем стал аргентинец Анхель Ди Мария. Сначала он выстрелил в штангу, а затем переадресовал отскочивший мяч в центр на Марсело, который и сравнял счет 1-1. Казалось, у Реала появилась надежда на чудо, но Хосеп Гвардиола ее очень скоро утопил в лужах Камп Ноу, выпустив вместо Давида Вилья хавбека-разрушителя Сейду Кейта и, как следует, засушив, несмотря на погоду, игру в центре поля. В итоге 1-1, Барса в финале Лиги Чемпионов, в котором, скорее всего, как и 2 года назад, встретится с Манчестер Юнайтед.
В Казани сегодня стартует матч претендентов на шахматную корону. В соревновании примут участие 8 гроссмейстеров. Среди них и 2 россиян – Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сыграет с Теймуром Раджабовым, а Грищук встретится с Ливоном Араняном. Победитель турнира в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишианандом. И это все о спорте.
Двенадцать часов 7 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Аль-Каида без лидера. Кто на новенького? Совместные про в Европе. Перспективы туманные, но шансы остаются. И расследование громкого шпионского скандала завершено. Полковнику СВР Потееву грозит на родине 20 лет тюрьмы. В студии Марии Кулаковской сразу подробность.
«Голос России».
Манхэттен оцеплены кордонами полиции, усиленные наряды служб безопасности в метро, патрульные вертолеты в небе. Это картина сегодняшнего Нью-Йорка, города, который накануне бурно праздновал ликвидацию Усамы Бен Ладена. Террористы уже пообещали достойно ответить на смерть главного вдохновителя взрывов манхэттенских башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Повышенные меры безопасности вводятся не только в американских городах и европейских столицах, но и по всему миру. В Белом доме идут споры, стоит ли публиковать кадры, снятые во время погребения Бен Ладена в море. Вашингтонская администрация опасается реакции, которую может вызвать подобная публикация у сторонников Аль-Каиды. В Пентагоне все же склоняется к тому, что материалы появятся в СМИ, это может оказаться полезным. У многих еще остаются сомнения в смерти главного террориста. Тем временем Совет Безопасности ООН призвал все государства проявить бдительность и удвоить усилия в борьбе с терроризмом. К его рекомендациям уже прислушались в европейских столицах. Уровень террористической угрозы повышен также в Египте. Дополнительные меры безопасности введены на курортах и в местах скопления иностранных туристов. К примеру, Египта последовали и другие арабские страны – Алжир, Марокко, Тунис. Власти Индонезии взяли под особый контроль курортный остров Бали. Здесь Аль-Каида отметилась в 2002 году. Тогда погибли 200 иностранцев. А Сеул решил усилить охрану южнокорейских диппредставительств за рубежом. Особенно опасаются терактов в Пакистане. Именно здесь, в 100 километрах от столицы, американский спецназ 1 мая ликвидировал Бен Ладена. По официальной версии, пакистанские власти снабжали спецслужбы США необходимой информацией. Естественно, Исламабад считает себя одной из главных мишеней Аль-Каиды. В Вашингтоне, видимо, придерживаются такого же мнения. США закрыли свое консульство в пакистанских городах. Оснований для таких мер достаточно. Некоторые пакистанцы не скрывают того, что воспринимают гибель лидера Аль-Каиды как личную трагедию. Тысячи человек вышли на улицы под антиамериканскими лозунгами, сжигали звездно-полосатые флаги. Подливают масло в огонь и факты, ставшие известными благодаря скандальному сайту WikiLeaks. Опубликованная служебная переписка между посольствами США и Госдепом свидетельствует о том, что Бен Ладен скрывался от американских спецслужб не без помощи пакистанской военной разведки. Правда, власти Пакистана это категорически опровергают. Президент Зардари даже выразил свое возмущение по поводу подобных инсинуаций и отметил, что без помощи Исламабада США Бен Ладена найти не смогли бы. Зардари, конечно, виднее, ведь особняк с 6 уровнями охраны, где обнаружили главу Аль-Каиды, расположен в какой-то сотни километров от президентского дворца. В Москве уничтожение террориста номер один приветствуют. В то же время следует помнить, что удар по Аль-Каиде нанесен прежде всего моральный. Сама организация не прекратила существование. Это отметил в интервью «Голосу России» член Комитета по безопасности Российской Госдумы Геннадий Гудков.
Конечно, Бен Ладен не держал в руках управление террористическим сообществом, террористическим подпольем, и тем не менее он был символом неуязвимости, безнаказанности. Сегодня этот символ уничтожен. Я думаю, что это заставит многих потенциальных террористов задуматься, а насколько, так сказать, это возможно долго прожить после того, как они станут вредой террористов. Практика показывает, как в нашей стране, так и за рубежом, что жизнь руководителей банд подполья и террористических организаций, она, безусловно, насыщена определенными событиями, но очень коротка.
Уничтожение лидера Аль-Каиды, безусловно, успех спецслужб. Однако эйфорию международного сообщества быть не должно. Напротив, борьба с террором усилится, убежден президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Будет задействовано большое количество того агентурного аппарата, который есть во всех спецслужбах мира. И они будут находить ту информацию, которая даст определенные наводки на тех террористов, которые собираются или будут готовиться к проведению террористических актов. И третье, по всей видимости, на сегодняшний момент надо всем гражданам, которые находятся в мусульманских странах, аккуратнее вести себя на улицах, потому что то произошло в Афганистане, конечно, это показывает то напряжение, которое сейчас находится во всем мире после убийства Бен Ладена.
В России, конечно, тоже принимаются соответствующие меры безопасности, и не последнюю роль при повышенном уровне угрозы играет бдительность населения, подчеркивает зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ генерал-майор полиции Татьяна Москалькова.
Должны быть активизированы оперативно-розыскные подразделения. Второе, что, на мой взгляд, нужно было бы предпринять, это максимально задействовать кинологические службы. Нет на сегодняшний день такого прибора эффективного, как наша собачка, обученная на установление взрывчатых веществ. И важно, чтобы люди знали, что они должны сделать, если видят лицо, вызывающее подозрение, или если имеется брошенный предмет, вызывающий сомнение, куда звонить и какие меры предпринимать.
Пока правительство повышает уровень террористической угрозы, аналитики рассуждают, кто может подхватить знамя Аль-Каиды после Бен Ладена. В первую очередь называется имя египтянина Аймана Аз-Завахири. Он считается вторым по значимости человеком в Аль-Каиде. Аз-Завахири был соратником Бен Ладена по войне против советских и американских войск в Афганистане. Часто встречается имя ливийца Абу Яхью Аль-Либи. Его называют харизматичным проповедником идей глобального джихада. Третья кандидатура – радикальный имам Анвар Аль-Авлаки, имя этого гражданина США и Йемена, всплыло после провалившейся попытки взорвать в 2009 году самолет, а также после бойни на военной базе США в Форт-Худе. А впрочем, кто именно станет номером первым в Аль-Каиде – вопрос второстепенный. Как отмечают эксперты, почва для терроризма сохранится до тех пор, пока в международной практике мировые державы будут руководствоваться национальным эгоизмом, пытаясь разделить террористов на своих и чужих, плохих и хороших. Сама по себе ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет.
Голос России. Радио большой страны.
Эксперты скептически оценивают вероятность создания будущей совместной системы противоракетной обороны в Европе, однако оговариваются при этом, что шансы остаются. Тем временем в Брюсселе идут масштабные российско-американские консультации по Европро. Сегодня в столицу Бельгии прибыл начальник генштаба Николай Макаров, а в четверг к обсуждению присоединится замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Аналитики утверждают, предложение Москвы о создании Европро с разделением на сектора ответственности – своеобразный тест для Соединенных Штатов и НАТО. Отвергая подобные идеи, Вашингтон наглядно демонстрирует, что целью для американских противоракет и радаров в Европе может являться отнюдь не Иран. Такое мнение «Голоса России» высказал заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Судя по всему, все-таки преобладает стремление Соединенных Штатов сделать систему противоракетной обороны стран НАТО. И России не очень хочется видеть в составе этой системы и как-то допускать к этой системе. Но в то же время Соединенные Штаты прекрасно понимают, что полностью игнорировать Россию при построении этой системы с совершенно нерациональны, потому что тем самым они как минимум будут иметь два государства ядерных, которые относятся отрицательно к системе противоракетной обороны США и, в частности, к региональным системам. Россия к региональной системе ПРО в Европе и Китай к региональной системе ПРО на Дальнем Востоке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тем самым они будут подталкивать и Россию, и Китай к выработке совместной политики. Я думаю, что это не в интересах Соединенных Штатов, на какое-то сотрудничество с Россией все-таки вынуждены будут пойти.
В то же время, уверен эксперт, сбрасывать со счетов саму идею Европро рано, ведь если истинная цель США состоит в предотвращении гипотетической ракетной и ядерной угрозы Ирана, то без реального сотрудничества с Россией нейтрализовать эту угрозу невозможно. Главная проблема сегодня в недоверии друг к другу и отсутствии ответа на вопрос, кто в итоге будет нажимать на кнопку «Пуск». Создавать единую систему ПРО с разделением на сектора ответственности с НАТО Москва предложила еще в Лиссабоне в конце 2010 года. Но в Вашингтоне инициативу отвергли, подчеркнув, что систем должно быть в итоге две – российская и натовская, но скоординированных между собой. Подобные действия США во многом заставляют сомневаться в искренности намерений Белого дома. Это уже на официальном уровне отмечают в Москве. Так, в конце апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия до сих пор не фиксирует готовности натовских партнеров серьезно продвигаться по пути создания секторальной системы ПРО в Европе. По словам дипломата, Москва сделала Вашингтону еще одно предложение – юридически гарантировать, что Европро не будет направлено против российских стратегических ядерных сил. Вероятнее всего, и эта идея не найдет понимания в США. Косвенным подтверждением тому служит тот факт, что, начав переговоры с Россией, в Америке не перестали развивать проект создания третьего оппозиционного района ПРО США в Европе. Накануне о решении разместить у себя элементы американской ПРО заявил президент Румынии Троян Бесеску, если дело дойдет до составления международного договора, Москва получит лишь своеобразную отписку, тогда как юридические обязательства Вашингтон вновь проигнорируют, полагают эксперты.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
ФСБ России завершило расследование уголовного дела по обвинению Александра Потеева в совершении государственной измены в форме выдачи государственной тайны и дезертирства. Дело передано в суд. Источник в спецслужбах подтвердил, что именно бежавший в США бывший полковник службы внешней разведки подозревается в выдаче американской стороне группы российских разведчиков-нелегалов, которых летом прошлого года выслали из США. Их обменяли на 4 россиян, осужденных за шпионаж. В случае признания Потеева виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности этого дела публикуют сегодня российские издания. С обзором прессы нас познакомит Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Полковнику Потееву грозит 20-летний заочный срок. Таковы данные коммерсанта. Впрочем, подобное будущее светит предателю в России, а вот в США его ждет обеспеченная старость. Как напоминает издание, экс-сотрудника СВР Александра Потеева обвиняют в измене и дезертирстве. До своего побега полковник переправил в США свою жену и детей. По некоторым данным, дезертирство было связано с проблемами супруги. Якобы Минюст США уличил ее в отмывании денег и неуплате налогов. Как бы там ни было, но по данным следствия, оказавшись в США, Потеев сдал ФБР целую сеть агентов-нелегалов. За это его семья получила новые документы, работы и госзащиту. Коммерсант обращает внимание, что никаких оргвыводов из всей этой истории так и не последовало. Как рассказал газете полковник СВР в отставке Алексей Мельник, раньше такое даже представить было невозможно. Конечно, перебежчики были всегда, но сегодня это система. По мнению эксперта, причина в коммерциализации разведки. Некоторые сотрудники чуть ли не в открытую занимаются бизнесом, прикрываясь интересами страны. В спецслужбах США отказались комментировать суд над Потеевым. В американском Минюсте заявили, что не собираются давать оценку действиям в ФСБ и не могут подтвердить информацию о том, что Потеев когда-либо пересекал американскую границу. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Дональда Джеймисона, если полковник действительно стал виновником провала российских нелегалов и сумел бежать в США, то его безопасности сейчас уделяется огромное внимание. Авиаперелеты всерьез подорожают. С 1 июня крупнейшие российские перевозчики Аэрофлот и Трансаэро повышают топливные сборы на сумму от 40 до 80 условных единиц на человека. Газета «Известия» выясняет, насколько подорожают путевки. В Трансаэро повышение топливных сборов не отрицают, но уверяют, что для билетов, которые продаются в кассах, никакого повышения не будет. Речь идет о внутренних отношениях между туроператорами, которые покупают у компании блоки кресел. Цены на топливо продолжают расти, и мы вынуждены повышать топливные сборы, пояснили «Известиям» в Трансаэро. Для турфирм топливный сбор в среднем составит менее 8% от цены билета. В Аэрофлоте ситуацию комментировать отказались. Другие авиаперевозчики пока не определились, будут ли повышать размер сбора. Впрочем, эксперты уверены, остальные чартерные перевозчики последуют примеру. Прогноз специалистов – плюс 20-30 долларов к цене билета. Сборы вырастут на наиболее массовых направлениях в Европу и Турцию со средней протяженностью полета 3-4 часа. В зависимости от направления и суммы сбора, посчитали «Известия», билеты подорожают на 1500-3500. Однако эксперты полагают, что большинство туроператоров не собирается взимать добавленную стоимость с клиентов, которые уже полностью оплатили тур. Фирмы погасят повышение сбора за свой счет. Хотя к такому решению пришли не все компании, некоторые будут уведомлять клиентов о необходимости доплатить. Да и в любом случае, уверены эксперты, все потраченные собственных средств компании заложат в будущие путевки. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
И далее о культуре. Год культуры народов России должен сплотить россиян. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов намерен предложить президенту России Дмитрию Медведеву в рамках проводимой в стране политики гармонизации межнациональных отношений провести такое мероприятие в 2012 году. Тему продолжит Наталья Королева.
История распорядилась так, что Россия сегодня одно из самых многонациональных государств мира. Сегодня в стране живут 160 больших и малых народов, различных по своему происхождению, языку, культуре, особенностям быта, но тесно связанных общей судьбой. Эти люди говорят на 120 языках, 80 из которых изучаются в школах и вузах. Как сделать так, чтобы каждый житель России, вне зависимости от национальной принадлежности, чувствовал себя свободным и ощущал Россию общим домом? Ответ на один из самых острых вопросов искали участники заседания в Совете Федерации, посвященного роли национально-культурных автономий в сохранении и развитии духовного наследия России. В России ежегодно появляются новые национально-культурные автономии. Это становится интересным и даже модным – изучать культуру и язык своего народа, отметил спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Национально-культурные автономии призваны сохранить и укрепить идентичность этнических общностей и национальных меньшинств. Такая форма самоопределения дает им возможность развивать свою культуру, которая является частью общенациональной культуры России. Сегодня мы можем уверенно сказать, что данный институт стал реальностью современной российской жизни. Деятельность национально-культурных автономий наполнена практическим содержанием. На сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 800 национально-культурных автономий по 59 национальностям. Многие этнические сообщества обрели дополнительные возможности по сохранению своего языка, культуры, обычаев и традиций. Предусмотрена бюджетная поддержка автономии со стороны государства.
Помимо народов бывшего Советского Союза, свои общества в России есть у сербов, поляков, корейцев, немцев, финнов и многих других народов. К примеру, финский язык изучается в школах и вузах Республики Карелия. Он ежедневно звучит там по радио и телевидению, выходят газеты и журналы на финском, действует национальный театр. Финский феномен не исключение. Показательно, что активность каждой национально-культурной автономии обусловлена использованием возможностей, предоставленных законодательством, а также содействием республиканских властей, полагает директор исполкома Федеральной национально-культурной автономии корейцев в России Нона Угай.
На Дальнем Востоке первые поселения официально появились в начале 19 века. Автономия официально где-то зарегистрирована 18, начиная от Дальнего Востока и кончая южными регионами Кавказ, Кабардино-Балкария, везде в местах компактного проживания корейцев. Корейцы живут везде, по всей России. Так исторически сложилось, как организовались автономии национально-культурные. В школе у нас есть с этнокультурным компонентом. Есть везде воскресные школы, есть везде, где бесплатно обучают корейскому языку. И, наверное, самое интересное то, что вот мы проводили ежегодный всероссийский конкурс исполнителей корейской песни. Наши песни исполняли не только корейцы, пели евреи, татары, немцы, украинцы, русские и даже цыгане. У нас есть газета «Российские корейцы», и в регионах во всех тоже есть на местах региональные издания, и журналы, и газеты. Я считаю, что корейцы в России живут все неплохо. И материально, и морально, не гонимы, законопослушны и трудятся во благо России, также для своей семьи.
Не случайно Европу, некоторые страны которые уже признали крах мультикультурного общества, так интересует российский опыт сохранения национально-культурных традиций, считает вице-спикер Верхней Палаты Парламента Ильяс Умаханов.
Во многих регионах национально-культурные автономии стали важным элементом диалога между государством, гражданами. Это вынуждены признать и наши зарубежные партнеры. Примечательно, что не так давно в резолюции ПАСЭК при обсуждении вопроса о культурном многообразии на Северном Кавказе опыт нашей страны приводился в качестве примера, рекомендованного для распространения в других странах Европы. К таким же выводам пришел и председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, который совсем недавно посетил Татарстан.
Национально-культурное объединение – это не российское изобретение. Национальные районы и поселки есть, к примеру, в Китае. Различные формы местных национальных автономий существуют в Финляндии, Германии и Италии. Страна басков и Каталония – в Испании, Курдистан – в Ираке. А в США, Канаде и многих странах Латинской Америки имеются национальные муниципалитеты. Наталья Королева, Лада Каратун, «Голос России».
И далее о спорте. Чем меньше времени остается до открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, тем меньше сомнений в блестящем осуществлении этого амбициозного проекта. Спортивный объект Олимпиады 2014 готовы уже более чем на 50%. По федеральной целевой программе здесь возводится более 200 олимпийских объектов и инфраструктура. Это совмещенные автомобильные и железные дороги, ряд многоуровневых транспортных развязок, социальные, культурные объекты и, конечно, спортивные, которые разместятся в прибрежном кластере Имеретинской низменности и в горном поселке Красная Поляна. Крупнейший из них – совмещенный биатлонный и лыжный комплекс, состоит из 20 инфраструктурных объектов. Это 2 стадиона – один для биатлона, второй для лыжных гонок, 15 лыжных трасс, 2 канатные дороги, зоны для подготовки к соревнованиям, горная олимпийская деревня. Комплекс расположен на гребне и склонах хребта Психака в северо-восточной части Красной Поляны. Горную олимпийскую деревню введут в эксплуатацию уже в декабре текущего года, а первые тестовые соревнования, Кубок России по биатлону, здесь пройдет в начале будущего. При возведении олимпийских объектов применяются инновационные технологии, как по энергосбережению с использованием энергии солнца, ветра и моря, так и по сохранению снега. После Ванкуверской олимпиады проблема консервации снега на трассах стала очевидной. Изначально для создания сертифицированных лыжных трасс планировались установки по производству искусственного снега, но это оказалось слишком дорогим удовольствием, тогда было решено провести эксперимент по сохранению прошлогоднего снега. В спецхранилище на хребте Психака заложено около 10 тысяч кубометров снега, рассказывает заместитель генерального директора ООО «Газпром Социнвест» Владимир Макаренко.
Мы используем другую технологию, которая применяется очень активно в Финляндии, это сохранение прошлогоднего снега. В конце сезона этот снег складывается, укрывается опилками с определенной технологией, и даже при температурах там до 38 градусов в летнюю жару, весь этот снег сохраняется, происходит потери там порядка 10-15%.
Для проведения олимпийских лыжных соревнований может потребоваться более 30 тысяч кубометров снега. Его хранилище находится на территории биатлонного комплекса. В Олимпийском парке строятся вовсе уникальные объекты. К таким специалисты относят Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку. Дворец возводится по принципу лего. Вся конструкция сборно-разборная и весит более 15 тысяч тонн, а ее купола 223 тонны. На сегодня уже установлен каркас здания и готовность объекта составляет более 50%, говорит главный инженер компании «Ингеоком» Сергей Каменев.
Довольно уникальная и сложная операция для России, я думаю, что и для опыта мировой практики строительства. Потому что мы должны будем на весу смонтировать конструкцию весом около 2000 тонн. Живая конструкция, которая все раз находится в скользящем полотне.
Ледовый дворец спорта рассчитан на 12 тысяч зрителей. После Олимпиады он будет демонтирован с возможным переносом в другой город. Большая ледовая арена для хоккея с шайбой в настоящее время на 80% оборудована внутренней инженерной системой жизнеобеспечения, вентиляцией, кондиционированием и пожаротушением. Уже в декабре там будут кататься на коньках. Ну а посетить строящиеся олимпийские объекты можно уже сегодня. Для этого разработан специальный однодневный экскурсионный маршрут.
Голос России. Ереван. Голос.
Беспрецедентное предложение от компании «Даунтаун Ереван». Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 87 87.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следствие просит суд выдать санкцию на заочный арест экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. Он бессменно возглавлял банк с 1995 года. По итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля покинул пост президента банка. На этот пост был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Кроме того, в суд поступило аналогичное ходатайство в отношении бывшего первого заместителя Бородина Дмитрия Акулинина. Молодая гвардия «Единой России» пикетирует сегодня столичные офисы крупнейших нефтяных компаний. Главное требование – остановить рост цен на бензин и сделать его доступным для граждан. Акции проходят у зданий «Роснефти», «Лукойла», «ТНК БП» и «Татнефти». В последнее время в ряде регионов России отмечается дефицит топлива, а цены на бензин растут. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сдвинуть расписание чартерных рейсов из московского авиаузла на ночное время, сообщил глава ведомства Александр Нератько. По его словам, это делается для того, чтобы разгрузить аэропорты. А в этом году наблюдается значительный рост перевозок пассажиров. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 13-15%. Бывший президент США Джордж Буш-младший отклонил приглашение нынешнего главы государства Барака Обамы принять участие в церемонии, посвященной памяти жертв теракта в 11 сентября и уничтожению террориста номер один Усама бен Ладена. Экс-президент Буш высоко ценит приглашение, но предпочитает проводить время по окончании президентства вне публичного внимания, говорится в его заявлении. Власти Франции вводят усиленные меры безопасности на территории страны в связи с возросшей угрозой терактов, заявил министр внутренних дел Клод Геан. По его мнению, террористы могут провести нападение на Францию в ответ на ликвидацию в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Франция не участвовала в операции по уничтожению бен Ладена, но Париж поддерживает Вашингтон в борьбе с терроризмом. В частности, французский контингент размещен в Афганистане. Заполняемость отелей на египетском курорте Шарм-эль-Шейх сейчас составляет лишь 50% от уровня прошлого года, сообщают египетские СМИ. Положение не спасают и российские туристы. Министр туризма Египта уже назвал критическим состояние отрасли. Резкий спад наблюдается в потребительском секторе.
Голос России. РУВР.ру.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Тема сегодняшнего «Рунета» – секс и фантазии с ним связаны. Недавно в сети появилось сообщение, что интернет наконец-то наглядно продемонстрировал, какие эротические грезы обуревают человечеством. Во всяком случае, так считают американские ученые Оги Огас и Сай Гэддам. Они изучили эротические запросы, которые юзеры оставляют в поисковиках, чтобы выяснить, что привлекает в партнерах мужчин и женщин. В ходе исследования было обработано более миллиарда запросов от пользователей со всего мира. Ну, в общем, не сказать, чтобы результаты были поразительными. Грудь и, назовем так, филейные части оказались на первом и втором месте рейтинга. Причем это справедливо и для мужчин, и для женщин. Причем как для тех, кто исповедует гетеросексуальные отношения, так и для тех, кто ищет партнеров среди представителей своего пола. А вот третья строчка оказалась неожиданной. Одной из самых эротических частей тела признаны стопы. Обычно почитатели этой части тела записывали в категорию людей с некоторыми странностями. Но если верить результатам исследования, эта странность перестает быть редкостью и, следовательно, становится не то чтобы нормой, но явлением, которым трудно удивить. Кроме того, оказалось, что многие запросы связаны с пышными девушками. Запросов на худеньких было меньше. Среди других топовых запросов – групповой секс, это у мужчин, и отношения между гомосексуалистами. Эта тема вызывает любопытство у женщин. Причем дамам, если верить исследованиям, интересен не столько сексуальный аспект, сколько эмоциональные тонкости взаимоотношений между двумя мужчинами, состоящими в паре. Что касается, собственно, порнографических роликов, то выяснилось, что любительское домашнее видео ищут чаще, чем фильмы, снятые профессионалами. Исследователи считают, что их работа помогла проявить истинные сексуальные предпочтения людей. Они надеются, что шкалой составленных предпочтений будут пользоваться, например, психологи, которые помогают клиентам с проблемами на сексуальной почве. Однако не все полагают, что эта шкала достоверна.
Метод исследования может оказаться неточным. Количество поисковых запросов вовсе не гарантирует сексуальную привлекательность предмета поиска. Это может быть простое любопытство. Как верно отметил один из критиков, если бы существовала порнозвезда с тремя грудями, ее фото собрали бы миллионы просмотров, но это не значит, что она была бы объектом вожделения. Таким образом, вопрос о тайных фантазиях по-прежнему остается нераскрытым. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова.
Программа «Рунет». Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо.
Мы с вами беседуем, так получилось, фактически в самый канун 66-летия разгрома нацистской Германии. Казалось бы, за прошедшие с тех страшных времен года общество во всем мире должно было получить достаточно серьезную прививку от нацистских настроений. Между тем, с каждым годом мы все чаще и чаще видим даже не попытку реванша, наверное, а некие ростки вот этих самых настроений. Да, можно вспомнить парады легионеров в ряде стран Восточной Европы, попытку глорификации ОУН-УПА на Украине.
Бендеровцев.
Бендеровцев, да, так называемых, марши неонацистов в Германии. К сожалению, и в России мы наблюдаем зачастую подобные процессы. К сожалению, почему? Россия, это признано во всем мире, понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Вот если посмотреть целиком на всю эту картину, как же так получается, что у человечества стала такая короткая память? Люди забыли, сколько бесценных человеческих жизней было отдано на алтарь победы?
Я думаю, что все не так просто, понимаете? Чтобы строить это фашистское альянс во время Второй мировой войны, которая объединила Германия, Япония и Италия, еще ряд других государств, это, естественно, значило, что были, существовали миллионы людей в Европе, которые именно верили в эту расизм, фашизма и так далее, и так далее. И естественно, что после победы в 1945 году не все эти миллионы людей исчезли. У них осталось достаточно много, большая часть населения, которые еще дальше верили, что вот, что отправит часть населения в концлагеря, включая детей и женщин, это не, вообще неплохая идея. Но при этом надо сказать, что мир после победы в 1945 году начинается бороться с этим появлением расизма, ксенофобии, включая антисемитизм и фашизм вообще. И это борьба, которая должна длиться, которая нельзя остановиться никогда, поскольку это вирус, он существует, и он не исчез.
Знаете, вот этот вирус, на моей памяти, да, вот в самом конце 80-х годов, я вот заканчивал школу, как раз я это хорошо помню, это время. И в обществе говорили, что все, проблема решена. Да, уже нацистские преступники понесли наказание. Уже был проведен к тому моменту процесс над Теодором Эйхе. Ой, прошу прощения, над Адольфом Эйхманом в Израиле. Последний военный преступник на тот момент, Рудольф Гесс, умер, отбывая пожизненное тюремное заключение в берлинской тюрьме Шпандау. И вот ее снесли, да, как символ того, что зло было побеждено. Прошли годы, произошла геополитическая катастрофа, как говорят политологи, распался Советский Союз. И одновременно с этим процессом в Европе стали происходить вещи достаточно знаковые, на мой взгляд. Появился огромный пласт ревизионистской литературы, в том числе отрицающий Холокост. Я не буду приводить названия этих книг, дабы не делать им и без того ненужную совершенно рекламу. Да, в некоторых странах авторов подвергли уголовному преследованию. Но проблема ведь не решена. И до сих пор идет спор. А как теперь вот выходить из этой ситуации? Вот есть проблема. Раньше было понятно. Теперь ушло поколение ветеранов, тех самых победителей Гитлера. Осталась молодежь. Молодежь, которая в том числе в эпоху интернета будет, наверное, получать знания не только из серьезной литературы, но и из той, которая бойко написана. Исторически так сложилось, что лидеры вот этих вот ультраправых организаций, они были достаточно талантливыми писателями. Как противостоять теперь этому злу?
Вначале хочу комментировать на вопрос относительно ревизионистской литературы, которая появилась в Восточной Европе и, к сожалению, тоже в Российской Федерации. Этот процесс, можно это назвать денацификацией, который произошел в Германии после победы. Такой, значит, после распада Советского Союза, начинается, конечно, движение на строительство независимых государств в Балтике, Украине и так далее, и так далее. И вмешиваясь в этот процесс, все эти силы, которые воевали против оккупации Советского Союза после договоренности Риббентропа и Молотова. Но проблема, что они на самом деле они ничего не делали, чтобы разбираться именно с коллаборизацией националистов типа бедеровцы и остальные, и в Латвии, это эсэсовцы и другие, именно с нацистской Германией. Для них эти люди стали герои. И надо еще добавить, что ни один преступник войны не был осужден в Балтийской республике после 90-х годов. Даже при случае, когда США экстрадировали несколько граждан, которые потеряли гражданство, поскольку они дали ложную информацию во время получения американского гражданства, и они экстрадировали их обратно в Балтийской республике, их не судили. И до сих пор в этих странах они не готовы в лоб смотреть на свое прошлое и называть вещи своими именами. Что да, что и в Латвии, и в Литве, но в Эстонии были мало евреев, но Эстония была первая страна в Европе, которая была юденрайн без евреев, и где погибло почти весь еврейское население во время Холокоста. В Литве еще до того, что пришли гестапо и эсэсовцы, литовское население начало сам убивать евреев. Ну, конечно, советская юриспруденция и сталинская, в том же числе, именно наказали многих, но они сам не занимались, давайте назовем это, денацификацией населения после распада Советского Союза. И это является большой проблемой, поскольку народ, который не готов смотреть назад и готов осуждать все проблематические моменты, которые были, они просто, им будут проблемы в будущем тоже. И хотя, чтобы соединиться с Евросоюзом, они начали заниматься ограждением места массового расстрела там, вокруг Риги, вокруг Ковна, Каунаса и Вильнюса, но что было сделано, не было достаточно. Более того, относительно реституции имущества, которое отнимали от евреев во время Холокоста, почти ничего не было сделано. При этом я хочу сказать, что здесь, внутри России, можно сделать намного больше, что именно воевать против этой тенденции, которые хотят заниматься ревизионизмом. В многих стран Европы и как Организация Объединенных Наций и США приняли официальный день Холокоста. Обычно в Израиле это по-другому, у них еврейские даты, но Организация Объединенных Наций, как Англия и другие нации в Европе, они приняли 27 января как день Холокоста, день освобождения Освенцим. Когда несколько лет тому назад там собирались, я был один из организатора этого мероприятия в Освенциме, и там участвовал тоже сегодняшний премьер-министр Путин, вице-президент тогда был в США Чейни, и, по-моему, больше, чем 40 глав государств мира. И это было значительно, это 60 лет освобождения Освенцима. Я считаю, что дошло время, что Россия тоже приняла такой день Холокоста. Это может быть день освобождения Освенцима. На самом деле это была Красная Армия, которая освободила Освенцима. Обе мои прабабушки, прадедушки мои и несколько десятки дяди и тети, они погибли в Освенциме. Я считаю, использовать такой инструмент, который называется «Денолокост», чтобы бороться против ревизионизма, бороться против той новой тенденции, которая вызывает население на нетерпимость друг друга, расизма, ксенофобия, это может быть прекрасный инструмент в руках правительства именно заниматься воспитанием молодежи через школьную систему, в которой именно показать, какие огромные опасности для любого государства появление таких тенденций.
Я с вами совершенно согласен, что это действительно опасная тенденция. Но вот посмотрите, весь последний год тянется процесс над бывшим палачом в одном из концлагерей, Иваном Грозным, да, так называемый Иван Деменюк.
Да.
Тоже старик, да, очень пожилой человек. Но у военных преступлений против человечности, нет и не может быть никакого срока давности. Собственно говоря, это не мои какие-то вольные там домыслы, да, это заключение Нюрнбергского военного трибунала, все это было обнародовано, и державы-победители поставили под этим подпись. При этом в обществе, слава богу, не в российском, слава богу, начнем с германского, да, раздаются голоса, это старый человек, оставьте его в покое, да, тогда была война, нельзя подходить мирными мерками сегодня, с 21 века, к Деменюку, ведь никто не знает, а как мы бы себя повели в тот момент. И при всем при этом, вот на подобные заявления нет очень жесткой общественной реакции. Она есть на уровне какого-то там отдельного, может быть, политического спектра, да, каких-то отдельных общественных организаций, но единого отпора общества по этой теме не было. И общество фактически проглотило вот этот вот посыл, что военный преступник, да, хорошо, он был в прошлом, давайте простим, Бог велел прощать. Но тогда же можно договориться просто до абсурда. Тогда давайте не будем удивляться тому, что когда-нибудь, а кому-нибудь придет в голову поставить в Германии памятник Гитлеру, а почему нет? Он делал дороги. А он поднимал уровень жизни, он боролся с безработицей, он много сделал для Германии. Но это же ровно из той же серии. И к чему мы тогда придем?
Естественно, есть много, которые помнят, да, что благодаря Муссолини и Гитлеру поезды начали ехать вовремя в Германии, в Италии.
Да.
И, ну, известно, Volkswagen был тоже так. Это были идеи, что каждый гражданин имеет свою машину. Да. Но, вы знаете, нельзя... Конечно, сегодня, когда появилось телевидение, меняется вообще весь политический спектрум. Когда население видит такой полумертвый 90-летний старик, который лежа находится в зале судебного зала, естественно, что есть какой это выглядит не он не видит как это палач, который убил десятки или несколько десятки тысяч человек в Майдане. Ну, я вам хочу сказать, что когда я приехал здесь в Москву в 89 году, это еще было во время Советского Союза, со мной приехал сюда судья Деменюка, который его судил в Израиле, и это судья Цвиталь, он тоже выступил в МГУ, в МГМО, и он приговорил его к смерти. Это только после этого, после того, когда он дал в апелляцию Верховный суд Израиля, что там Верховный суд сомневался в том, что именно он, Джон Деменюк, является Иван Грозным. И поэтому, на самом деле, эта ситуация была попытка повторить дело Айхмана. Но, конечно, что это Иван Деменюк не был Айхманом, не это есть Айхман. Если Айхман был архитектом машины смерти, Деменюк был достаточно маленьким колес в этом машине смерти. Поэтому я думаю, что на самом деле в течение следующих нескольких лет мы пройдем какой стадию, в которой и преступники, и люди, которые выживали Холокоста, они уже с нами не будут. Мы уже приходим в следующую стадию.
Но они станут историей.
Останется история. И сейчас, конечно, задача любого общества, которое заинтересовано, что это не повторилось, это именно как вспомнить. И как делать все, что это не повторилось. И есть много попыток именно через воспитательные работы в школах и в разных странах, через создание музея терпимости и толерантности, и музея Холокоста. Например, в Лос-Анджелесе есть известный центр Визенталь, Столь.
Это центр по поиску военных преступников. Я просто объясню нашим слушателям.
Да.
Кто-то просто никогда не слышал словосочетание центра Визенталь. Есть эти такие, что не хватает.
Если речь идет уже по Визенталь, сам Симон Визенталь, который жил в Вене, он боролся с Министерством юстиции Германии в течение долгих лет. Они просто не были готовы начинать судить военных преступников. Но он их нашел. И он оказал достаточно большое давление, чтобы они именно занимались военным преступником. К сожалению, такой человек сегодня уже нет. Он уже является сейчас прошлого. И, ну, наша задача, конечно, это заниматься именно будущим, и чтобы это не повторилось.
Наверное, единственным возможным в данном случае путем, чтобы заниматься будущим, и чтобы то страшное, вне всяких сомнений, прошлое никогда не повторилось, это не хранить память о нем, да, как это многие говорят, а именно эту память культивировать. Культивировать в том числе научными работами, чтобы люди могли прочитать о том, что происходило, да, культивировать памятниками, чтобы люди помнили о том, что тогда это было действительно страшно. И в России в том числе ведь ставятся памятники жертвам не только Второй мировой войны. Да, это важная часть памяти. Последние 20 лет у нас появилось огромное количество памятников и мемориальных кладбищ людям, погибшим во времена политических репрессий, политических процессов 37-го, 38-го, 39-го годов. Да, вне всякого сомнения, в обществе есть люди, которые говорят, что масштабы репрессий были в последние годы сильно преувеличены, что было значительно меньше. Однако статистика существует. Это статистика, если бы речь шла, например, о животноводстве. Да, в данном случае это были живые люди. Вот вы со своей стороны как культивируете эту самую память?
Естественно, что вопрос, в чем сталинизм отличался от гитлеризма, это на самом деле это большой вопрос. Естественно, что эти окружения политические, которые пытаются сделать все сравнения, у них есть свой политический интерес это делать. Я думаю, что на самом деле, это мое личное мнение, самая большая разница между системой, которая существовала при Сталине в Советском Союзе, и системой политической, которая была в Германии при Гитлере, отличается следующим образом, что ни один министр, ни один высокопоставленный чиновник вокруг Гитлера не боялся за свою жизнь. Они все знали, они будут выполнить задачу фюрера в отношении любой задачи, уничтожения врагов в системе. Там, да. Они знают, что да, возможно, что они не получат повышение, их, возможно, пошлют в отставку, или, возможно, они должны идти жить, они уходят из политической системы. Но для них это не был вопрос жизни и смерти. Люди, которые были вокруг Сталина, именно последнее время, ну, это, начиная с конца 30-х годов до 52-го года, ни один из них не знал, если день, в который они проводятся с Сталином, это последний день для них. Это включили все. Как не знаю, я года там.
Да там можно перечислять бесконечно.
Бесконечно. Ну, значит, они все были под террором. Все. Включая сам высокий посадок и члены семьи Сталина. Поэтому в этом отличается главный момент, это думаю, что я не хочу здесь начинать обсуждать, сколько людей погибли при одной системе или второй системе. Но, конечно, именно для нас здесь в России смотреть назад и тоже начинать обсуждать, что случилось, это тоже очень важно для нас, если мы хотим иметь лучшее будущее. Мы, еврейская община, мы не только мы совместно с Русской Православной Церкви проводили работу по круглый стол несколько месяцев тому назад в отношении все десятки тысяч священников, которые погибли при Сталине еще раньше. В том же числе, тоже, вы знаете, моя должность главный раввин Москвы, который жил медали, которые были самые важная религиозная фигура еврейства Советского Союза после того, что 6-го Лубавичский ребе, раввин Шнеерсон, после ареста решил уехать из Советского Союза, был раввин Шмаяу Юда Лейб Медали, главный раввин Москвы. Он был арестован в 37-м году и умер, погиб и похоронили его в коммунарке после расстрела в 38-м году, 29 апреля. И вот, когда я здесь приехал еще в Советском Союзе, и хоральная синагога, значит, центр советского и российского еврейства, были мемориальные доски для всех раввинов, которые служили. У медали ни одно слово. Медали, как враг народа, не чувствовали. Я начал именно с этого момента начинать копать и заниматься восстановлением его памяти. И я хочу, мы хотим сейчас довести и поставить памятник именно в коммуналке, в ее память.
Даст Бог, это осуществится уже в краткосрочной перспективе. Я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам.
Спасибо.
Ответили на наш вопрос. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Голос России. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 4 мая 2011 года. По-итальянски «форте» — это громко, «пьяно» — тихо. Сложим и получим название инструмента. В этот день, в 1655 году, родился Бартоломео Кристофори. Именно он подарил нам столь знаменитый инструмент — фортепиано. Кристофори получил известность как мастер по изготовлению клавикордов. В 1688 году он переехал во Флоренцию и стал работать при дворе принца Фердинанда III Медичи. Активно занимался изобретательством. Там он начал свои эксперименты в области клавишных машин. Созданная им в 1726 году модель фортепиано конструктивно практически не отличалась от современных моделей. Чтобы восхищать публику звуками фортепиано,